Программа «Цена победы».
Добрый вечер, уважаемая аудитория радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда, в это время по субботам в нашем эховском эфире программа «Цена победы». Мы продолжаем нашу бесконечную сагу многолетнюю по истории Второй мировой войны. Последние года полтора мы в основном рассказываем мини-сериалы про отдельные страны во Второй мировой войне или про отдельные фигуры во Второй мировой войне. А сегодня мы устали от стран и фигур и решили вернуться к некоторым основным военным, значит, сюжетам Второй мировой войны. Не буду вас томить. Сразу скажу, что говорить мы сегодня будем о теории и практике блицкрига на примере Второй мировой войны и на примере блицкригов, нескольких блицкригов нацистской Германии. Я Владимир Рыжков, нахожусь здесь в московской студии «Эхо Москвы». На связи со мной из студии в Петербурге Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот. А напротив меня находится наш постоянный и любимый эксперт Александр Шаравин, директор Института политического и военного анализа, доктор технических наук, профессор Высшей школы экономики. Я бы добавил еще настоящий полковник.
Ну, может быть.
Да, Сан Саныч? Ну что, с чего начнем? Может быть, вы нам сначала расскажете просто о том, что такое блицкриг, как он появился в военной мысли и в чем его основные отличия от традиционных методов ведения войны.
Ну, значит, является ли, я добавлю, Саш, является ли Германия, ну, нацистская Германия, собственно говоря, автором всей этой военной теории блицкрига?
Ну, вы знаете, на самом деле в советское время всегда говорили, что блицкриг потерпел полный крах. Правда, на Западе многие считали иначе. Но и у нас тоже разные оценки есть. И вот, кстати, один из авторитетных историков, Марк Солонин, он говорит, что вообще-то план Барбаросса частично был выполнен. И там доказательства приводит. Ну, вот вопрос понятен. Что такое блицкриг? Да. В принципе, хочу сказать, что...
С немецкого, по-моему, это переводится как молниеносная война или быстрая война, да?
Блиц – молния, и крик – это война, собственно говоря. Ну, то есть, молниеносная война. И в 30-е годы авторство этого приписывали многим. Кто-то говорил, что это Деголь, автор этой разработки. Кто-то говорил, что Гудериан. Но, на самом деле, вообще-то, в военном деле подобные действия были всегда, уже с тех пор, как были войны.
А вот, кстати, Брусиловский прорыв знаменитый, это похоже на блицкриг?
Ну, немного, может быть. На самом деле, вот, все-таки считается отцом блицкрига, это Альфред фон Шлиффен, который, собственно, очень интересные труды у него были. Вот один из них, Канны, как раз там он описывает, как Ганнибал меньшими силами разбил римлян, так сказать. Тоже блицкриг.
Внезапным нападением.
Да, собственно, вот там получается таким образом. И там и Фридриха Великого он анализирует, как тот действовал, тоже, по сути, используя вот это вот понятие. Но, на самом деле, все-таки что такое блицкриг? Потому что, в принципе, можно любую быстротечную войну назвать блицкригом. Не совсем. Потому что два главных отличия вот у блицкрига в том понимании, которое Шлиффен вкладывал. Нужно, во-первых, таким образом разгробить противника. Конечно, скоротечно. Но чтобы он не успел провести мобилизацию, это первое. И второе, чтобы он не смог провести стратегическое развертывание своих сил, то есть упредить его. Вот два таких ключевых момента, которые часто при анализе блицкрига, в общем-то, упускаются. И, конечно, если говорить об этом, то одна из самых первых попыток провести блицкриг уже вот в 20 веке, это была Первая мировая война, когда Германия использовала теорию как раз Шлиффена для того, чтобы нанести удар по Франции, охватывающей с правого фланга все вооруженные силы Франции. И, в общем-то, она была недалеко от успеха.
То есть почти получилось.
Да, но дело в том, что германские командующие забыли то, что этот план разрабатывался Шлиффеном, когда Россия была полностью как бы сосредоточен на Дальнем Востоке, шла война с Японией. И тогда он говорил, что да, вот мы сейчас разгромим Францию, а потом сможем ударить по России. Но прошло 10 лет после того, как он этот план разработал. И Россия уже от войны на Востоке освободилась
и
замирилась с Японией.
И получилась у немцев война на два фронта.
И ведь когда Шлиффен говорил, если мы все силы сосредоточим против Франции, мы готовы даже пойти на поражение в Пруссии. на первых порах, чтобы вывести Францию из войны. Но немцы оставили для прикрытия Пруссии серьезные силы, и в результате никакого блицкрига не получилось. Первую мировую войну, война была очень затяжная. В принципе, вот если говорить вообще о теории, то и ведь то, что разрабатывалось у нас в Советском Союзе, и Трандафиловым, допустим, да, и другими теоретиками, Амосовым, то это тоже можно назвать блицкригом, это теория глубокой операции. Там тоже говорилось о том, что нужно выйти в тылы, разгромить все коммуникации, прекратить снабжение войск и так далее.
А вот наша польская 20-го года война, это была попытка вот такого молниеносного разгрома Польши?
В принципе, со стороны Германии это, конечно, был в чистом виде блицкриг.
Нет, я имею в виду, когда Советский Союз напал на Польшу в начале 20-х.
А, в начале 20-х? Да. Я думаю, что вряд ли.
Советско-польская война.
Я думаю, тогда вряд ли. Тогда все в основном делалось в лоб. Тогда никто ни о каких охватах, обходах, в общем-то, не очень думал. Все делалось очень примитивно в то время. И вот если говорить уже о войне, допустим, с Польшей, то, конечно, это был в чистом виде блицкриг.
И с нашей стороны?
Ну, прежде всего, со стороны Германии, так сказать.
Германии.
Мы, конечно, заняли огромную территорию тогда, ну, в принципе, 12 миллионов населения мы прихватили со стороны Польши. И огромную территорию, если посмотреть, то это, собственно, половина довоенной Польши. И нам, конечно, было гораздо легче. Хотя с нашей войны это была абсолютно война. Я должен сказать, вот мне очень понравилось не так давно, мне подарили книгу 2006 года издания, совместное издание было Института военной истории Российского и Института военной истории Беларуси. О как раз войне на территории Беларуси, в начальный этап. Там очень хорошо и про Польшу говорится, и именно о той самой войне с Польшей. И приводятся такие интересные документы, которых раньше просто не доводилось видеть.
Имеется в виду 1939 год.
Совершенно верно. И эти документы нашим некоторым теоретикам, которые, так в кавычках скажу, которые говорят, что с нашей стороны это был абсолютно освободительный поход, что это никакая не война была, эти документы не оставляют просто на их теории ни камня на камне. Там прямые приказы, это противник, его надо бить, его нужно уничтожать. Там
движение войск.
Конечно, да. Конечно. Со стороны поляков там была немножко, конечно, другая ситуация, потому что и главнокомандующий отдал команду, по сути, не воевать с Красной Армией, только в тех случаях оказывается сопротивление, когда вас будут разоружать, либо непосредственно на вас нападут. Ну, таких случаев было немало.
Сан Саныч, возвращаясь к блицкригу, что можно назвать первым блицкригом 20 века?
Который удался, я думаю, что это первый блицкриг, это все-таки удавшийся, это Польша.
Это сентябрь 1939.
Это сентябрь 1939 года.
Ну, если... А можно ли считать блицкригом нападение Германии на Францию?
Да, конечно. В чистом виде.
Это уже второй, получается.
Да, это второй блицкриг. И на самом деле,
классический блицкриг.
Да, да? Причем вот там была именно использована теория и разработки Шлиффена. Там ведь французы ждали удара такого примерно, как в Первую мировую войну. Сосредоточили свои силы там в районе на севере, чтобы отразить проход через Бельгию.
По линии Мажино.
Нет, Мажино это само собой. Никто через линию Мажино нападать не собирался. И французы думали, что постараются немцы обойти с севера, так сказать. Но они не рассчитывали, что немцы нанесут удар через Арденны, которые считались, в принципе, не очень-то и проходимыми. Но именно удар прошелся через Арденны, которого никто не ждал, и немцам удалось рассечь всю эту французскую армию. На севере был вот этот экспедиционный корпус британский.
Который заперли.
Конечно. И немцы повернули к Парижу. И это, конечно, была, в общем-то, такая мощная наступательная операция, которую можно считать себе.
Сан Саныч, а что привнес в теорию блицкрига, как вот вы объяснили, Шлиффен разработал ее в начале еще 20 века, то есть за десятки лет до начала Второй мировой, за это время появилась авиация, бомбардировщики, истребители, самое главное, танки и моторизованные соединения. Я так понимаю, что вот эта новая техника военная, она тоже очень большую роль сыграла.
Безусловно.
И в теории, и в практике блицкрига.
Безусловно. Она как раз и позволила реализовать те задумки.
Вот эти молниеносные.
Конечно. Да. Если Первую мировую войну блицкриг и планировался, но ничего подобного.
На лошадях, да?
Конечно, конечно. Это все было совсем иначе, так сказать. Вот. И, естественно, когда гитлеровское командование планировало блицкриг против России, почему они его планировали? Ведь можно было просто обычную войну планировать.
И вот что интересно, у них уже было два сверхуспешных опыта. Да? Это польский опыт и французский опыт.
Ну, на самом деле, у них были успешные операции уже в тот момент в большем количестве.
Ну да, они и Норвегию уже оккупировали.
Дания,
да, и Грецию.
Югославия, Греция. Да. Там, конечно, не было такой вот в чистом виде операции, как против Польши или Франции, но все равно это были скоротечные войны, где враг был быстро разгромлен.
То есть они уже накопили огромный опыт вот этих масштабных молниеносных операций.
А там было ли какое-то сопротивление? Я не про Польшу и Францию, а вот там про Норвегию, Данию. Там же практически без сопротивления они занимались.
Ну, вот вы знаете, какая штука? На самом деле, я вот сейчас остерегся говорить о том, что все без сопротивления. Потому что у нас вот любят иногда говорить, что вот там поляки никудышные.
Сразу вояки, сдались, да.
Французы сдались. Французы никудышные были вояки, так сказать, и плохо они воевали. А вот мы когда будем говорить о плане Барбаросса и о ходе его, вот мы тогда поговорим о расстояниях, которые были пройдены, о площадях, которые были захвачены, о количестве войск разгромленных, о потерях немецкой армии, вот. И тогда можно будет подумать, а так уж ли плохо воевали наши будущие союзники по Второй мировой войне?
На самом деле известно, что поляки героически сопротивлялись.
Конечно, безусловно.
И довольно долго для такой маленькой
французы,
страны.
Французы сами понесли большие потери, и германские армии нанесли серьезные потери. И это все в сравнении познается. Мне сейчас возразят, вот мы в войне потеряли 27 миллионов. Мы сейчас говорим только о начале 41-го года. То есть не в начале 41-го, а в начале войны 41-го года, так сказать.
Да.
Вот где-то период примерно июнь, октябрь, вот так вот.
Хорошо, Сан Саныч, я думаю, следующий естественный вопрос такой. Как вот уже с учетом этого огромного опыта, во-первых, Франции, Польши и других молниеносных войн, во-вторых, с учетом невероятной боеспособности германского вермахта, который тогда уже был, и боевого духа. Понятно, что когда армия одерживает победу за победой, то боевой дух очень высок, да? С учетом захваченных территорий и промышленного потенциала, который уже был в руках Германии, я имею в виду и Чехословакию, ту же Францию, ту же Норвегию. Вот какая логика, какая идеология была заложена в план Барбаросса? Вот, планировал, я так понимаю, генштаб немецкий, да?
Безусловно. Угу. Ну, общее руководство...
Да, вот блицкриг был заложен?
Да, конечно, безусловно.
С самого начала.
Немцы прекрасно понимали, что длительную войну с такими серьезными противниками, допустим, как Великобритания, а они же...
Фактически Британская империя.
Конечно. И Россия долго им не выдержать. И они считали, что нужно разгромить Россию в ближайшие там 2-3 месяца максимум, так сказать.
То есть, давайте отфиксируемся. Значит, они отдавали себе отчет, что масштаб промышленной, людской, экономической, территориальной России им не по зубам, иначе как, если не получится блицкриг, да?
Да, и они же не ставили
задачу... У них не было иллюзий.
Они не ставили задачу завоевать всю Россию. Они понимали, что подавятся такими огромными территориями, таким населением.
Да, а вот какую они задачу ставили? Дойти до Урала?
Нет, у них, смотрите, была какая задача. АА-линия называлась. Архангельск-Астрахань. Вот это самая дальняя их линия. И далее они считали, что с помощью авиации не смогут нанести удар по нашей промышленной базе на Урале. И, собственно, и пусть там вот русские сидят на этом Урале, и мы их там законопатим, им уже будет не до нападения на нас.
То есть аннексировать территорию только вот до этой линии, да? Правильно я понимаю?
По крайней мере, на тот момент,
включая Ленинград и Москву, конечно.
Безусловно.
Нет, ну, разумеется.
Безусловно. То есть, в тот момент, когда разработка этого плана шла, это была осень, собственно, 40-го года, он уточнялся неоднократно, этот план Барбаросса. Но вот именно до этой линии считалось необходимым дойти и взять под контроль всю, в основном, европейскую часть страны. Но самая главная задача была разгромить вооруженные силы СССР до того момента, когда будет закончена война против Англии. Для них это было принципиально, потому что они считали, что армия, то есть Англия пока на острове, оттуда она ничего серьезного влияния оказать не сможет, и мы вот разгромим сейчас СССР, а потом уже сможем всеми силами
навалиться. Разобраться с ними, да?
Да. И, конечно, вооруженные силы Германии вот с 1939 года по 1941 год, они усилились, можно сказать, в разы. И количество самолетов, танков, особенно влияние оказывало моторизация. Моторизации вермахта.
Они прямо осознанно это.
Конечно, они со всей Европы собрали автомобили, и в плане подвижности немцы, конечно, нас очень сильно превосходили. Там есть и другие некоторые нюансы, но у нас вот иногда любят арифметику. Сначала очень врали, что враг нас превосходил в разы там во всем, а потом говорили, что у нас техника устаревшая, что тоже неправда, так сказать, потому что тогда у немцев вообще вся устаревшая техника была, те же танки, допустим. А потом говорили, что все-таки вот он нас превосходил. Ну, последние исследования уже, по крайней мере, даже уже, наверное, 30 лет, уже при Советском Союзе были серьезные публикации на эту тему, говорили о том, что никакого превосходства со стороны Германии не
наоборот,
было. Напротив.
У нас было превосходство.
Напротив, да.
И по количеству танков, самолетов, и по их современности.
Если говорить, допустим, о том, что вот планировали немцы, в основу замысла была положена идея расколоть фронт. И главные силы русской армии разделить на части и их окружить в западной части страны, чтобы они могли уйти дальше туда, на восток.
То есть главная идея была, как во Франции, рассечь и запереть в котлы.
Да, и не дать врагу, то есть нам, не дать возможности организовать сопротивление на более глубоких рубежах, чтобы открыть дорогу на Москву, на Ленинград, на Киев. И вот одна из главных...
Три направления стратегических.
Три стратегических.
Ленинград, Москва, да. Киев.
И тут интересный момент. Вот я взял, допустим, соотношение сил, которое было.
Да.
Ну, вот официальное, допустим, соотношение сил. Вот буквально 2003 год. И там люди очень большие в числе консультантов. Не буду называть фамилии. То есть это официальные цифры 2003 года. Допустим, СССР, Германия. У нас 186 дивизий, в Германии 182. То есть, по сути, один к одному. Личный состав. У нас 3,1 миллиона, а у Германии 5. То есть, в 1,6 раза они нас превосходят. Орудия и минометы. У нас 47 тысяч, у них 47 тысяч. То есть, один к одному. Танки и штурмовые орудия. У нас почти 13 тысяч. У них 4,4, то есть в три раза мы их превосходим. Боевые самолеты у нас 7,5 тысяч, у них 4,4, то есть в 1,7 раза. Ну, на самом деле, вообще
а
цифры...
Саш, а вот вопрос. Немцы адекватно имели разведывательную информацию о технике нашей, о дислокации, о расположении частей и так далее? Они знали, где кто вот, и сколько, да?
Я как вот эти цифры считаю неправильными, которые специально назвал... Собственно, немецкая разведка ошибалась еще сильнее.
В разы?
В разы. И если, допустим,
а в какую сторону ошибалась? В сторону занижения?
Они занижали. Они занижали очень сильно. По личному составу они ошиблись практически в два раза. А если говорить о самолетах и танках, там вообще в несколько раз.
То есть они нас очень сильно недооценили уже на этапе разработки, да?
Для них было полной неожиданностью, что они смогут уничтожить огромное количество наших самолетов, танков, артиллерии, и вдруг еще какая-то
Красная
армия, другая появляется, которая не меньше, так сказать. Мы позднее немножко будем говорить. Да. Оказалось, что у Советов есть еще одна армия, а потом еще одна, еще одна. То есть для них это было полное откровение. Ведь не случайно планировалось провести вот эту операцию до зимы.
Да даже, по-моему, до сентября основную часть хотели там.
Ну, кто-то говорил вообще там буквально там 4-6 недель. Там, ну, генералы, конечно, они были поскромнее. Они планировали месяца за 3 все-таки.
Ну, то есть до зимы это до 1 декабря условно, да?
Ну, думали, что не понадобится ни теплая одежда, ни моторное масло зимнее, так сказать, и так далее. Все оказалось понадобилось. И к этому германская армия была абсолютно не готова. И собственно, интересно... Ведь первоначально план «Барбаросса» планировался на 15 мая. И с немцами это, собственно, а строчка сыграла злую шутку.
Да, чтобы побольше времени было.
Да, они нанесли удар по Югославии, завязли там немного, и полтора месяца...
Потеряли.
Ну, почти полтора месяца потеряли, и в результате удар был 22 июня, и им не хватило, может быть, как раз этого теплого времени.
Пары теплых месяцев, да?
И, ну, это, конечно, может быть, утрировано, но все-таки они потом очень об этом сожалели. Как они планировали? Они планировали, что вот на восьмые сутки войска должны выйти на рубеж Каунас, Барановичи, Львов, Могилев, Подольск. Вот на эту линию.
Виталий, твой Львов, слышишь, на восьмые сутки.
То есть, примерно, ну, практически неделя, как вы понимаете, да? А на двадцатые сутки они должны были захватить территорию и достигнуть рубежа Днепр, южнее Киева, Мозырь, Рогачев, Орша, Витебск, Великие Луки и примерно Псков, ну, южнее Пярну.
А на самом деле?
На самом деле им это удалось, но гораздо позже. То есть, на самом деле многие вещи им удалось выполнить, но все с большим запозданием. Они, конечно, не ожидали, во-первых, такой мощи. Во-вторых, они не ожидали, что будет оказано серьезное сопротивление. А в-третьих, вот эти территории огромные. Просто они привыкли в компактно
действовать. А что, они не могли на карту посмотреть? На вашу любимую, Сан Саныч?
А вы знаете...
И оценить, что территории такие огромные.
Знаете, я на самом деле всегда этому очень удивляюсь. Хотя вот, ведь вот маленькое отступление. Наполеон вообще был топографом. Кроме того, что он был артиллеристом, он был топографом.
Профессионалом.
Профессионалом. И я когда был в Париже еще лет 20 назад, я на развалах увидел карту обзорно-географическую времен Наполеона России. Я сначала подумал, что это, может, какая-то подделка, потом долго это проверял, скупил. Эта карта у меня долго висела в кабинете. И если с такой обзорной картой Наполеон пошел в Россию, он был обречен на поражение. Он не представлял, что это такое.
То есть там ошибка в разы.
Да, там потому что у него были проложены такие съемки маршрутные, вот до Москвы, вот на Петербург, а вот там на юг немного. А чтобы всю Россию представить... Этого не было. И, потому что обзорная карта, ну, абсолютно там, я просто на нее смотрел, я вот недавно ее одному большому генералу подарил, эту карту, себе копию оставил, он ее тоже к себе в кабинет повесил, и говорит, вот что значит неподготовленность в топографическом отношении. Ведь немцы тоже очень сильно готовились, но они использовали что? В Первую мировую войну им много досталось трофейных карт корпуса военных топографов.
Наших русских.
Наших русских. Они их переделали, и на основе их выпустили свои карты, очень красивые, цветные, но дело в том, что они не очень-то были исправлены, потому что ну, страна очень сильно за эти годы, 20 с лишним лет, она изменилась, там были настроены многие города, появились новые заводы, новые дороги там, и так далее. А у них, в общем-то, карты иногда были не очень исправлены. И в результате вот эти карты красивые, они не всегда были хороши. Вот у нас, казалось, у нас некоторые командиры говорят, вот немецкие карты какие красивые, цветные, а наша карта какая-то бледная, краски не такие. Ведь не дело не в красках, а в том, что на этой карте есть достоверность, соответствие местности, точность этой карты. Понятно, что наши были в этом отношении получше.
Хорошо. Когда немцы начали понимать, что все пошло немножко не так? Они сразу это поняли? Или все-таки это заняло месяц-два?
Вы знаете,
относительно директивы
вот,
21 по плану Барбаросса.
Вот взять, например, начало октября.
Да.
Гитлер говорил, что все. Советы поражены, и больше они никогда с колен вообще не поднимутся.
То есть он был уверен в этом?
Ну, по крайней мере, он так и публично
заявил. Это, видимо, октябрь, да?
Это от начала октября, 3 октября,
по-моему. Начало октября, когда в Москве паника.
Да,
и вот-вот Москва должна была пасть.
Но отступление от сроков было огромное, потому что на 40-й день, по плану Барбаросса, они должны были уже захватить Москву, Ленинград и Донбасс. На 40-й день.
Это значит... К 1 августа.
Нет, это к 1 сентября. Подождите, 40-й день, да, к 1 августа.
А на самом деле они подошли только в начале октября.
Совершенно верно.
То есть задержка 2 месяца.
Ну, даже и с лишним где-то получилось, так сказать. И поэтому им бы уже понять, что вообще-то план не сбывается. И можно было на какие-то даже переговоры, допустим, сепаратные пойти. Но уверенность у многих генералов, кстати, была не только у Гитлера. Потому что вот в мемуарах многих генералов...
Вот, кстати, вопрос, Сан Саныч, к вам, как к военному. Одно дело Гитлер. Он, как говорится, ефрейтор, мало что понимал. А вот профессиональные немецкие генералы, которые стратеги, которые понимали, о чем идет речь, начальник генштаба, они осознавали в начале октября, что блицкриг проваливается? Или они еще верили, что, ну, подумаешь, задержка 2 месяца, дожмем?
многие из этих генералов еще на этапе планирования операции понимали, что это авантюра. Но перечить Гитлеру, собственно, никто не смел. И когда первые победы были уже как бы все совершены.
Смоленск, Рига, попал Киев.
И тогда даже некоторые генералы, ну, каким-то образом попали под влияние Гитлера, и тот же Гудериан, и другие думали, что все-таки, наверное, мы сумеем разгромить Советы. Мы все-таки сумеем достичь этой победы. И Москва близко, да и Ленинград этот лежит уже у нас, собственно, у нас в руках.
Да, уже дострелить до него уже можно.
Да и Киев, когда взяли и огромную группировку там нашу.
600 тысяч, да.
Это было страшное, так сказать.
Киевский.
Для нас киевский котел. И поэтому можно сказать, что вот смотрите, какие вот как этот план выполнялся. Вот в принципе было три группы армий: север, центр, юг. И им противостояли наши фронты. В принципе, соотношение сил, вот общее я говорил, хотя на самом деле в нашу сторону оно гораздо было больше, потому что если мы даже возьмем книгу под редакцией генерал-полковника Кривошеева, то там получается, что потери наши уже вот в начале октября, там, к ноябрю, были гораздо больше, чем мы показывали вообще нашу группировку.
То есть такого быть не
да,
может?
Ну, как такое может быть, да. То есть мы потеряли больше, чем она у нас была.
Мы сейчас, Сан Саныч Шаравин, напоминаю, у нас в студии, аналитик, полковник, профессор Высшей школы экономики. Мы сегодня говорим о Блицкриге как о теории войны и как о практической истории первого года нашей войны с Германией. Сейчас мы сделаем коротенький, совершенно на пару минут, перерыв на новости. И сразу после перерыва на новости Александр Александрович Шаравин продолжит нам рассказывать про Блицкриг.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер, уважаемая аудитория радиостанции «Эхо Москвы», в эфире «Цена победы». Я в московской студии Владимир Рыжков, на проводе, на связи с нами из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Уместно говорить о Ленинграде в свете сегодняшней нашей темы. Напоминаю, что в гостях у нас полковник Александр Шаравин, профессор Высшей школы экономики. Мы говорим о Блицкриге. И, Сан Саныч, вы начали рассказывать до перерыва на новости, что у немцев план Блицкрига был из трех частей. Да. То есть удар в сторону Ленинграда, удар в сторону Москвы и удар в сторону Киева.
И вот из трех этих ударов, по сути, только один позволял иметь немцам превосходство. Это группа «Север», на Ленинград, которая шла. Там было у них превосходство значительное и в авиации, и в танках, во всем. Это единственное из направлений, где было у немцев реальное превосходство. И они там достигли хороших результатов. Вот к ним задачу входило разгромить советские войска в Прибалтике, захватить Ленинград и порты на Балтийском море. Естественно, Таллин, Кронштадт и так далее. И эта группировка достигла хороших результатов.
Кроме Ленинграда.
Ленинград они не взяли. И там есть и субъективные, и объективные причины. Потому что к тому моменту, когда группировка вышла к Ленинграду, Гитлер решил все танки с этого направления убрать и бросить под Москву. Он считал Москву гораздо более важным, а считал Ленинград уже и так никуда не денется. Он окружен и обречен на поражение, нападение. Вот. И, собственно, это позволило городу, в общем-то, удержаться.
Ну, хорошо. А в центре разве они не достигли своей цели? Они ведь дошли до Химок.
Вот в центре это было самое страшное, наверное, что происходило. Потому что ведь вот тот разгром, который происходил в центре, при нашем превосходстве. Вот, например, в танках, ну, многие историки считают, что мы в 2,7 раза превосходили.
Почти в 3 раза.
Ну, почти в 3 раза, да. И там превосходство наше было реальное. И там, в общем-то, ну, все было, так сказать. Хотя мы, с одной стороны, считали, что направление главного удара немцев будет на юге. Угу. И мы свою главную группировку сосредоточили именно на юге.
Кирпонос.
В центре чуть-чуть было послабее, там Павлов командовал, угу, так сказать. Но все равно мы превосходили противника. И несмотря на это превосходство, мы уже на 7-й день войны оставили Минск. Это была вообще страшная трагедия. Мы очень быстро оставили всю Белоруссию практически. И вот когда мы начнем сравнивать с Блицкригом, к примеру, против Польши, когда мы говорим, что поляки плохо воевали. Ну, друзья мои, Польша держалась не неделю. А по территории она была примерно такая же, как Белоруссия. И там не было никакого превосходства. У них в разы было меньше авиации.
И отступать им было некуда.
У них в разы было меньше танков. И в тот момент, когда Польша еще надеялась каким-то образом удержать немецкое наступление, потому что еще половина территории была, и не все люди были еще
мобилизованы. И Варшава еще не пала.
И Варшава не пала. Варшава упала только 28 сентября. То есть она месяц почти держалась. Крепости небольшие около Варшавы, там одна, по крайней мере, 30 дней держалась. Были группировки, которые 30 дней держались, а здесь за 7 дней. И
сколько, Саша, Франция держалась?
Вот мы к Франции дойдем. Я вот секунду про Польшу хотел сказать.
Про Польшу.
Смотрите, от Восточной Пруссии до Варшавы было всего 100 километров.
И, то есть вообще ни о чем.
И она месяц стояла, да? А у нас до Минска было по кратчайшему направлению там где-то примерно 250 километров, а по дальнему, по которому там как бы с двух сторон наступление, вообще 350 где-то километров. То есть получается, что в разы больше сумели немцы пройти и захватить Минск, хотя Минск сопротивлялся.
По 50 километров в день получается.
Это очень большие
темпы,
невероятные темпы наступления. Да. И поэтому вот в центре происходило то, что для нас, может быть, было самым страшным. Мы пытались контратаковать. Мы там наносили мощные
под
удары.
Под Смоленском было сражение.
Там сражений очень много было.
Да.
Вот я думаю, что там, наверное, вот именно самое трагичное, что было в начале войны, именно было там, на территории Белоруссии, чуть потом восточнее. Ведь там что еще случилось, кроме всего? Когда мы отошли к Смоленску, обычно мы считаем танки, самолеты, но мы мало вспоминаем, что у нас практически не было радиосвязи. Ведь у нас даже до 1942 года самолеты летали без радиостанции. Без радиостанции. То есть командир танкистов флажками управлял.
Как же они управляли войсками?
Флажками управлял командир. А командир авиационный, так сказать, своим подчиненным там всякими сигналами, руками им
жестами.
Там указывал, жестами указывал, что нужно делать.
Это, конечно, крыльями они махали.
И крыльями махали. И это было на самом деле...
А у немцев, конечно, все было радиоафицировано.
Естественно. И только после того, когда к нам по ленд-лизу стало огромное количество радиостанций поступать, мы сумели этот недостаток исправить. А на самом деле, естественно, без радио в 20 веке воевать с такими мобильными группировками было, в принципе, невозможно.
Тем более немцы уже...
А можно вопрос?
Да, Виталий. Да, у меня. Да, конечно.
Я бы хотел вот еще такой аспект посмотреть. Если я правильно понимаю, то одной из главных, может быть, составляющих блицкрига является внезапность нападения. Вот с этой точки зрения, насколько нападение на Советский Союз было реально внезапным для советского командования, для советского политической власти?
Да.
Что мы, Сталин и все другие, все военные, они не видели, что собирается такой мощный кулак на границе? Что там, что действительно ли это? Кстати говоря, наше официальное и полуофициальное объяснение истории войны всегда включает в себя внезапность. Да? Всегда говорили внезапное, еще какое-то
вероломное
нападение, значит, Германии на Советский Союз.
Да.
Насколько это действительно было внезапно?
Вот все-таки политики могут ошибаться. Сталин не верил, что Гитлер нападет. Но военные не имеют права ошибаться, когда у них есть военная разведка, и когда они видят сосредоточение 5 миллионов солдат и офицеров на своей границе. Как такое могло произойти?
Вот, я на эту тему сильно не хочу распространяться, потому что об этом так много сказано, так много написано.
Ваше мнение,
первое,
как профессионал.
Слово «вероломно», я бы сказал, что это соответствует, потому что действительно Сталин надеялся на какие-то добрые отношения с Гитлером. А по поводу внезапного...
Соблюдение договора.
Да, конечно. Тут ни о какой уже внезапности речь не могла идти, потому что столько было донесений.
Но военные знали?
Безусловно.
Командующие фронтами знали?
Безусловно.
Генштаб знал?
Генштаб тоже, безусловно, знал, так сказать. Другой вопрос.
Почему не упредили?
Да даже сам этот план...
Почему не подготовлены?
Даже сам этот план Барбаросса, в принципе, был в руках уже генерального штаба. Другое дело, что с датами очень сомневались. Но что касается и дат, есть очень много уже документальных доказанных свидетельств, что и дата была конкретно указана. А другое дело, что никто не смел это впрямую Сталину говорить. Он сказал, что не нападет Гитлер, значит, так оно и будет.
Ему виднее.
Ему виднее, да. И что я тут буду лезть со своим? Так себя вел и начальник главного разведывательного управления Голиков, и так себя и вело разведывательное управление. И Бериевские ребята так себя вели, первое управление. Поэтому вот все, и там же, как говорят, да мы их там с ними разберемся, что они там паникуют, что они там врут. Командующие фронтами были в значительной мере парализованы именно вот этими политическими действиями высшего руководства. Просто было запрещено паниковать. Было сказано, будьте, так сказать, готовы. И, кстати, еще 15 июня полевые управления фронтов были выведены на полевые именно пункты. То есть они были уже рассредоточены. И директивы шли, и документы эти есть о том, что нужно быть готовыми. Но другой вопрос. Вот конкретно что делать вот в этот момент?
Саш, почему они хотя бы не замаскировали самолеты на аэродромах? Почему они хотя бы не замаскировали танковые? Потому что ведь немцы уничтожили 1500 самолетов в первые часы,
да,
когда они просто разбомбили
аэродромы. Прямо на аэродромах.
Да. Безусловно. Смотрите, какая штука.
Вот вы как военный, вот как можно такое было?
Я думаю, что этому не может быть никакого оправдания с военной точки зрения, но не надо забывать, что репрессии продолжались до самого начала войны и после начала войны. И многие видные генералы либо были расстреляны первые дни.
То есть страх.
Страх страшный был. И он парализовал волю. Вот вы помните, что сделал наш нарком военно-морского флота Кузнецов, да? Он ведь отдал команду флотам о приведении в первую степень боевой готовности. Это означало полную боевую готовность и вообще-то открытие огня, можно сказать, по врагу.
Да.
Причем он еще продублировал потом по телефону.
То есть он на себя взял?
Он взял на себя. Что мешало другим командующим?
Вот об этом и речь.
А вы даже, знаете, из подчиненных, некоторые из подчиненных того же Кузнецова еще перестраховывались и еще не смели так активно действовать, как им нарком приказал. Потому что над всеми такой дамоклов меч был, что а вдруг что-то будет, а вдруг что-то какая-то провокация, а потом со мной разбираться.
То есть это нам
будет.
Очень дорого стоило.
Очень дорого. Вот эта вот парализация воли, которая была, по сути, на всех, по всей вертикали военного управления, она была страшная просто. И поэтому вот те результаты, которые достиг
противник. А вот интересно, Сан Саныч, вот есть еще такая точка зрения, мы с Виталием неоднократно об этом говорили в наших программах, что Гитлер был очень воодушевлен нашими неудачами в финской войне.
Безусловно.
Вот это сыграло свою роль?
Конечно.
Что Гитлер считал, вот, что мы настолько себя плохо показали в зимней войне, что он легко с нами справится?
Да, конечно. Такие огромные потери, которые мы понесли против маленькой Финляндии, они просто...
Немцы следили за этим.
Немцы просто были в эйфории. Они говорят, если они с Финляндией какой-то там не могут справиться, то уж мы-то как бы сможем все, что хочешь достигнуть. И на первых порах так оно все и было. И вот если говорить, в принципе, об итогах того, что, в принципе, немцы достигли, можно сказать, что вот 10 июля, то есть примерно меньше, чем 3 недели, что немцы сумели сделать? По крайней мере, группа «Север» достигла просто огромных результатов. Они вышли, по сути, к Ленинграду и пересекли, даже сумели там на маленьком участке
меньше, чем за месяц.
Выйти даже на дорогу Москва-Ленинград, железную дорогу. Вот представляете, что это было? И все вот попытки нанести контрудар силами механизированных корпусов, 1400 танков задействовали наши. Все это окончилось провалом, и 24 июня пал Вильнюс, это 120 километров. Прошли немцы. 1 июля пала Рига, это 320 километров.
Две недели.
А немцы уже были на юге Эстонии, так сказать, и шли на Ленинград. То есть это вообще, так сказать, просто беспрецедентные успехи. Группа армий «Центр». Ну, самая тяжелая ситуация, мы говорили об этом, что огромные потери понесли и механизированные корпуса, они, по сути, перестали существовать. Потому что тот удар, который был запланирован на 23-25 июня, считали, что мы сейчас нанесем контрудар и вообще перейдем в наступление. Это оказалось просто избиение, так сказать. И
эти... Я понимаю, да, Саш, да. Я понимаю, что сейчас Шарабин скажет, что это 150-й раз задают этот вопрос, но все-таки, хорошо, вот такие успехи вот этого блицкрига. Все-таки это заслуга блицкрига, заслуга умения вермахта, немецкой армии воевать уже на тот момент, или это неумение наших военных, отставание, я не знаю, в радиосвязи и так далее. Где факт факторы вот такого, ну, в общем, поражения первых дней, первого времени, первого периода войны?
Ну, вот если говорить вообще о плане Барбаросса, то он попирал вообще все основы стратегии. Он абсолютно безграмотный этот план был. Потому что наносить удары по трем расходящимся стратегическим направлениям, какой же тут блицкриг?
Растягивать фронт.
Отец этого, этой теории, он говорил, что наносить надо удар один, самый главный, надо охватывать противника, а если удары расходятся, кто где кого охватывает. Да, потом, конечно, немцы маневрировали, перебрасывая силы, допустим, от Ленинграда на Москву и, наоборот, с западного направления в тыл Киеву наносили удар, когда создавали котел. Но изначально это план был какой? По расходящимся направлениям наступаем. В основе его лежала вот абсолютно неверная информация о наших вооруженных силах.
И о потенциале.
И о потенциале. И по танкам, по самолетам, по всему это в разы.
Тем не менее, по 50 километров-то проходили в день.
Особенно первые дни. Но потом, потом не все так гладко проходило. И представляете себе, вот... Мы же об этом говорили, что ну, не предусмотреть теплые одежды и масло зимнего, это просто абсурд был, так сказать. И получалось, что этот план, собственно, авантюра. И многие генералы это прекрасно понимали. Они делали все возможное, чтобы победить. Ведь на чем немцы выехали? Ну, во-первых, это очень хорошая подготовка личного состава. И солдат, сержантов, и младших офицеров. Они огромный опыт имели войны в Европе. Причем победоносный опыт. Генералы прекрасно подготовлены были. Они практически большей части были участники Первой мировой войны. И профессионалы самого высшего уровня. Гитлер, в отличие от Сталина, не перебил их. Хотя у нас есть даже историки, которые говорят, что вот главная ошибка Гитлера, что он не перебил всех своих генералов. Тогда бы он победил. Абсурд полный. Маленький момент. Я в свое время еще в советские, так сказать, времена увлекался очень вот этой историей, когда у нас не было особых обобщений. И я просто взял вот состав тех людей, кто был репрессирован, и посмотрел на тех, кто пришел им на смену. У нас часто любят говорить, что это пришли молодые, подготовленные, грамотные генералы. Да ничего подобного. Это в основном были ровесники тех, кто был репрессирован, только опыт у них был намного-намного ниже.
И образование
хуже. И если те уже фронтами командовали в гражданскую или в Первую мировую, к примеру, были серьезные должности занимали, как полковник Егоров, например, да? А эти пришли, они вообще никто были. Там, ну, был он каким-то там, не знаю...
А у немцев все наоборот.
Высшие профессионалы. Они сохранили этих профессионалов. И, собственно, на этих профессионалов Гитлер и вылез в 41-м году.
То есть, главная причина наших поражений в первый период войны – это низкий уровень подготовки военачальников.
И это тоже, потому что многие...
Видимо, Виталий, политическая ошибка Сталина, что он не верил в нападение, что позволило внезапность обеспечить.
Многие из этих генералов на своих должностях были очень малое время. Либо совершали головокружительные какие-то карьеры, вот как, допустим, командующий ВВС Западного фронта.
На фоне репрессий, уничтожения.
Ну, конечно, они взлетали просто там, не знаю, с какой-нибудь майорской должности до генеральской, и, естественно, они были не готовы. И, собственно, вот смотрите, мы как бы закольцуем, да?
У нас получается... давайте, вот, Саш, вот, может быть, такой уже будем потихоньку двигаться к выводу. Когда Гитлер, когда немецкий генштаб, когда командующие группами войск осознали, что блицкриг провалился? И когда они, соответственно, были вынуждены перейти уже к другой совершенно войне, то есть к войне уже оборонительной, к войне позиционной, с окопами, с укрепрайонами, к затяжной войне. Когда это произошло?
Вот смотрите, немцы ставили задачу сорвать мобилизацию рабочей крестьянской Красной Армии. Не получилось. Во-первых, они не знали о том, что уже вот в мае, в июне, уже в мае была проведена мобилизация. То есть уже блицкриг был невозможен, потому что мобилизация шла.
Уже резервы были.
Конечно. Уже примерно 25%...
То есть они громили одни дивизии, на их место немедленно появлялись другие.
25% от численности военного времени было уже в мае-июне призвано. То есть это, по сути, почти больше 800 тысяч. Ну, можно сказать, к миллиону приближается. Mm-hmm. Да. И они не знали, что такая мобилизация идет. И если они ожидали, что они сорвут мобилизацию, да, они ее сорвали, значит, сами их приграничили. различных районах. Но там, собственно, и надеяться было не на что, потому что местное население, в общем-то, плохо относилось к советам. И те же западные белорусы, и украинцы, да и поляки, и прибалты. Другое дело, что потом они поняли, что они ошиблись, и многие, собственно, стали и к немцам тоже враждебно относиться. Но это было потом. А в 41-м году, собственно, там на мобилизацию и надеяться было нечего. А та мобилизация, которая была проведена
Волга,
в глубине...
Волга, Урал,
конечно,
Сибирь.
И если 23 июня началась как бы официально для всех мобилизация, на самом деле она шла давно уже. И вот этот вот маховик мобилизации, он вовсю работал. И немцы не могли ее сорвать, эту мобилизацию. И поэтому цель Блицкрига сорвать мобилизацию и сорвать развертывание, они были недостижимы. Потому что вот к 10 июля, смотрите, в РКК числилось 202 дивизии. Из них 62 новых. Представляете себе? То есть вот 10 июля вроде бы нас громят вовсю, а у нас появляются 62 новые дивизии.
600 тысяч человек.
Немцы в шоке просто от этого были.
Так когда они поняли, что Блицкриг провалился? Когда они это признали?
А вот когда они увидели перед собой второй стратегический эшелон и свежие дивизии увидели.
Это уже осенью.
Это для них был полный удар. А вообще, на самом деле, уже к 1 августа, только настолько быстро мобилизация шла, уже было 263 дивизии. То есть, представляете, на самом деле, вот когда немцы взяли 21 ноября Ростов, а через неделю его оставили, это было понятно всем, что Блицкриг провалился полностью. У немцев не было сил не только дальше наступать, они даже удержать не могли. И вот тогда можно было поставить окончательную точку.
А потом еще контрольный был декабрьское контрнаступление под Москвой,
это уже
которое отбросило их еще на 100 километров.
Да, абсолютно.
Хорошо, ну что, Виталий, по-моему, было очень интересно.
Как всегда.
Как всегда. Я рад, что Сан Саныч находит время к нам периодически приходить.
С удовольствием. Вашу передачу очень люблю.
Да, в прошлый раз он нам очень интересно рассказал про военные карты. Сегодня он нам подробно и, мне кажется, хорошо рассказал, интересно, про Блицкриг. Я думаю, что мы продолжим наши беседы.
Маленький штрих.
Уже, к сожалению, нет времени, Сан Саныч, на штрихи. Я хочу поблагодарить Александра Шаравина, полковника, директора Института политического военного анализа, доктора технических наук и профессора Высшей школы экономики. А сейчас, как всегда в наших программах, голоса блокады, голоса блокадников. Спасибо, Сан Саныч. А мы с нашей аудиторией услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».